Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Столкновениями с охраной закончился народный сход защитников Цаговского леса в Подмосковье. В Астрахань стянутые подразделения полиции из других регионов России накануне намеченного на сегодня митинга оппозиции. В администрации президента пообещали поискать потерянный доклад Салье. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодняшний народный сход в Подмосковье защитников Цаговского леса закончился массовой дракой с участием сотен человек. Активистам противостояли охранники частного охранного предприятия «Витязь». Свидетелем произошедшего стал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Зыков. Сейчас мы попытаемся с ним связаться. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если вы нас слышите, пожалуйста, вы в эфире, слушаем ваш рассказ, как все происходило.
Около 200 человек собралось на народный сход в лагере защитников леса в Цаговском лесу. После короткого митинга они отправились на вырубку, которая была огорожена колючей проволокой, и стали демонтировать колючую проволоку, а также ломать забор, установленный вокруг вырубки. Им пытался препятствовать охрана, и вспыхнула драка. Охранники избивали активистов стволами деревьев небольших, такими огромными палками. Был распылен слезоточивый газ из многих баллончиков. Через несколько минут подъехала полиция, но не сбежал никого из охранников, а начала задерживать активистов, защитников леса. ОМОН, несколько десятков человек, оставшиеся попытались заблокировать выезд ОМОНовскому автобусу с задержанными, но они были оттеснены, и автобус задержанный съехал.
Я уточню, что это все происходило в подмосковном городе Жуковский, где жители протестуют после вырубки Цаговского леса. Это внутригородской лес, и там был устроен лагерь местных жителей. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот по вашей информации, много ли пострадавших, и есть ли серьезно пострадавшие в результате этой драки и потасовки?
Я видел своими глазами, как охранники избивали активистов, избили их кулаками по лицу. Досталось одному журналисту Андрею Новичкову из «Грани.ру» на моих глазах. Я видел, как 5 охранников били ногами лежащего на земле парня. Насколько я знаю, нет серьезных телесных повреждений, таких как переломы, но очень много разбитых носов и фингалов. Также многие люди наглотались слезоточивого газа.
Дмитрий, можно ли сказать, что лагерь гражданских активистов в Цаговском лесу, он уничтожен, и ничего там от него не осталось?
Нет, это происходило не в лагере, а, может быть, в 100-200 метрах от него. В самом лагере, когда я оттуда уезжал, все было спокойно. Оставшиеся на свободе активисты вернулись в лагерь и продолжили там стихийный митинг.
Именно сегодня исполнился месяц с того дня, как началась вырубка этого леса, и 2 недели с того момента, как был основан экологический лагерь, связанный с местом вырубки. Дмитрий, можно ли говорить, что борьба за лес будет продолжена, тем не менее?
Я думаю, можно говорить о том, что с сегодняшнего дня борьба за лес вступает в решающую стадию. И люди, и активисты, и охранники из ЧОП «Витязь», они настроены очень решительно, и никто не хочет отступать.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Зыков, корреспондент «Радио Свобода» из Подмосковья, где сегодня произошла серьезная потасовка, столкновение защитников Цаговского леса с охранниками из предприятия «Витязь». Отправь посылку Путину. Флешмоб под таким названием провели гражданские активисты сегодня в Москве. Это мероприятие проходило в рамках «Белой недели», объявленной оппозицией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин.
Идейный вдохновитель акции «Посылки Путина», проведенной в рамках «Белой недели», ответственный секретарь Федерального политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер. Он заявил, что в группе Facebook, посвященной акции «Белая посылка», организаторы предлагали каждому желающему, цитата, «отправить что угодно на ваше усмотрение». При этом предлагалось сфотографировать содержимое отправляемого и выложить в Facebook для проведения конкурса на самую интересную посылку. В 12 часов на Новом Арбате у дома номер 2, где расположено отделение Почты России, собрались все желающие отправить посылки и бандероли Владимиру Путину, содержимым которых они выражали свое отношение к его предстоящей инаугурации на должность президента страны. Сам организатор акции Михаил Шнейдер решил отправить Владимиру Путину следующее.
Я, например, хочу отправить Конституцию и Уголовный кодекс. Конституция, причем не просто текст, а в комментариях для школьников. Такая очень адаптированная. Я специально так и искал. Но чтобы уже было понятно любому человеку, и в том числе и Владимиру Владимировичу, если он ее прочитает, что он, идя на выборы на третий срок, он тем самым нарушит Конституцию.
Еще задолго до начала акции в назначенном месте дежурили 3 автозака полиции и около 1,5 десятков стражей порядка. Но несмотря на то, что в группе Facebook на предложение принять участие в акции откликнулось несколько десятков желающих, всего Владимиру Путину было отправлено лишь 5 посылок. В высылаемых Владимиру Путину посылках содержались большеразмерный подгузник, который отправитель именовал шлемом, послание с выдержками из Конституции, причем в издании для школьников, а также выдержки из Уголовного кодекса и пачки антимоля.
Я отправляю вот.
Это пачка. Антимоль?
Да.
Да? А зачем Путину антимоль?
А потому что у него была такая кличка, когда он работал в КГБ. Его свои же сослуживцы звали Молью, поскольку он очень бесцветная личность был. Это очень характеризует.
Сами закрывайте, но я это не знал.
И в связи с этим вы отправляете антимоль?
Нет, это я его поздравляю. Лучше поздно, чем никогда, к 23 февраля.
На сегодняшней акции некоторые подарки нынешнему премьеру лишь только анонсировались. Так, приехавший на велосипеде журналист Михаил Кирт сообщил, что готов подарить свой велосипед Владимиру Путину и выслать его на адрес правительства, но при условии, если Владимир Путин откажется вступать в президентскую должность.
Я еще не решил, что ему отправят, вот, но если он откажется вступать в должность, которую он недостоин и выборов не выиграл, честно, вот, то я даже мне велосипеда даже не жалко, чтобы я ему клянусь подарю, если 7-го он откажется вступать в должность.
В среднем за каждую из отправляемых посылок участникам акции пришлось заплатить около 150 рублей. Акция прошла спокойно, без задержаний. Дмитрий Флорин, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ульяновске задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов по подозрению в рукоприкладстве. В полицию обратилась девушка, которую Удальцов якобы ударил, когда она пыталась взять у него интервью. Это произошло по окончании массовой акции коммунистов, протестующих против создания под этим городом, как они говорят, базы НАТО. Удальцов называет обвинение девушки провокацией. В Цаковском лесу в Подмосковье произошла массовая драка активистов, выступающих против вырубки деревьев под автотрассу с охранниками. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на место столкновения прибыли полицейские и стали задерживать экологов. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которую накануне перевезли из колонии в Харьковскую больницу, отказывается от медосмотра и настаивает на встрече с адвокатом. Соратники лидера украинской оппозиции подозревают, что Тимошенко доставили в больницу принудительно. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Какая власть в России есть сегодня? Какая власть в России нужна? Почему в регионах России, где взяток дают больше, преступность ниже и наоборот? Об этом и пойдет речь в передаче «Общественное мнение» завтра в 13 часов по московскому времени. Программу проведет Виктор Резунков. В Астрахани менее чем через час начнется очередной митинг в поддержку бывшего кандидата в мэры Астрахани от «Справедливой России» Олега Шейна, который вместе со своими сторонниками уже более месяца держит голодовку. На линии прямого эфира специальный корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Артур Асафьев. Артур, я вас приветствую в нашем эфире. Скажите, пожалуйста, нет ли оснований говорить, что эта акция может быть сорвана по тем или иным причинам?
Добрый день. Я думаю, все-таки акция состоится, но вот сейчас уже видно, что полиция и местные власти весьма своеобразно выполняют вчерашние договоренности лидера ИСР Сергея Миронова с губернатором области Александром Жилкиным. Я напомню, что было достигнуто договоренность, что акция пройдет мирно, полиция будет вести себя корректно, акция пройдет в форме, в формате встречи с депутатами Госдумы, а шествие по городу не не будет. Так вот, сейчас уже площадь Кирова, меньше, сейчас уже оцеплена полицией со всех сторон, установлены рамки, металлоискатели. Всех, буквально всех проходящих на площади осматривают чуть ли не до нитки. Хорошо еще, что не раздевают, заставляют вынимать все из карманов. Вот, на подходах к площади полицейские раздают людям, раздают людям текст федерального закона о митингах и демонстрациях и устно предупреждают, что митинг несанкционированный.
Артур, вот есть ли информация, сколько человек может прийти на эту акцию в поддержку Олега Шейна? Это будет сопоставимое количество участников с той акции, которая прошла в субботу?
В штабе Олега Шейна надеется, что сопоставимо. Я задавал вопросы астраханцам, их активистам, не отпугнет ли астраханцев вот такое большое количество на площади и такие меры предосторожности. Меня заверили, что наоборот, это только побудет людей прийти. Тем более, что, в общем-то, недалеко на площади Ленина, буквально в 500 метрах отсюда, сейчас будет проходить другой праздник, городской, где будут петь приглашенные из Москвы Надежда Бабкина, Бьянка, и полиция, конечно, вот выставляет там кордоны, боясь, что большое количество людей оттуда все-таки придет на митинг в поддержку Олега Шейна.
Называются ли фамилии, имена каких-то известных персон, политиков, которые приехали в этот день поддержать Олега Шейна?
Прилетело еще несколько депутатов Государственной Думы и членов фракции «Справедливой России», среди них Олег Михеев. Вот, но каких-то других известных персон, которые были в прошлый раз, неделю назад на митинге, их здесь не видно, они в Астрахани очевидным образом не приехали.
Спасибо, Артур. Артур Асафьев, специальный корреспондент радио «Свобода» в Астрахани. Итак, в 17 часов начнется акция в поддержку экс-кандидата в мэра города Олега Шейна. Накануне попытка сторонников Шейна провести флешмоб закончилась задержаниями. А сегодня, по словам гражданских активистов, задержания продолжились и уже появились первые арестованные. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин во время встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым пообещал, что полиция не будет препятствовать проведению акции протеста. Накануне стражи порядка не дали провести флешмоб под названием «Похороны независимого телевидения». Четверо сторонников голодающих в Астрахани были задержаны при попытке возложить венок к зданию телерадиокомпании. Отпустили их поздно ночью и лишь после звонка Сергея Миронова Рашиду Нургалиеву. Об этом «Радио Свобода» сообщил один из организаторов акции Денис Гавриков. Он также добавил, что в субботу задержания продолжились, причем без достаточных на то оснований.
Полиция вчера задержала активистов под предлогом того, что по улицам нельзя ходить с цветами по проезжей части. То есть это несанкционированное шествие. Мы вчера сделали тоже такой вывод, что у нас любые шествия, там похороны, либо прогулка с любимой девушкой по набережной с цветами там или с чем-то еще, это у нас может являться несанкционированным митингом. То есть человек для того, чтобы его нормально похоронили, должен за полтора месяца до своей смерти как бы написать уведомление, так понимаю, в администрацию города о том, что он его будет хоронить по улице нести. Попасть сюда в РОВД не было возможности, потому что милиция там забаррикадировала, закрыла двери. Но наша просьба пройти в РОВД, нам сказали, что это режимный объект, такие глупости, неадекватное поведение полиции, то есть абсолютный произвол. По надуманным обстоятельствам, по надуманным предлогам пытаются забрать наших активистов, пикетчиков, провоцируют их. Выходит группа людей, которые провоцируют их на конфликты, и под видом того, что происходит конфликт, забирает и тех, и других, и потом уже там составляется заявление на наших активистов, показания свидетелей о том, что они хулиганили, их привлекают к административной ответственности. В частности, вчера было вынесено решение суда мирового по Кировскому району о привлечении к административной ответственности нашей активистки Даши Поляковой, которая присудили 500 рублей административного штрафа. Показания там были, конечно, достаточно сомнительные из этих свидетелей. Наблюдается очередное штампование судебных решений по протоколу милиции. Не исключено, что и сегодня такое будет повторяться. Пока никаких адекватных ответов со стороны администрации города, хотя они обещали нам, что милиция будет себя вести корректно, не происходит.
Некоторые из задержанных накануне были приговорены к 3 суткам ареста. По мнению экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна, власти сами создают таким образом напряженную обстановку в городе.
Ситуация очень сложная. Дело в том, что вообще честь не задержания, а аресты. Просто за то, что 4 человека, в том числе Дарьянов, который является сторонником Прохорова, прошли по улице Астрахани в футболках за честные выборы, их сейчас арестовали на 3 дня. Причем суд отказался удовлетворять ходатайство о вызове свидетелей, о вызове адвоката, о просмотре видео. То есть здесь мы имеем откровенные репрессии, которые, очевидно, инспирированы партией Яковлев, находящейся за пределами Астрахани. Все это вызывает, естественно, напряжение в городе. Тут мы видим абсолютно наглое, хамское, циничное попрание российского закона и подавление свободы людей.
Экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн больше месяца держит голодовку в знак протеста против нарушений во время выборов градоначальника. Субботняя акция в Астрахани не первая в поддержку Шейна и его товарищей. Неделю назад митинг в поддержку голодающих собрал несколько тысяч человек. На нынешнюю акцию приехали активисты и из других регионов России. По свидетельству одного из них, Павла Толмачева, власти города призвали на помощь сотрудников полиции из близлежащих областей.
Сегодня мы раздавали листовки с приглашением на концерт. Было 3 задержания. Напал сотрудник администрации Астрахани, ударил девушку по животу, отобрал листовки, кричал, что их тут 5, листовки раздают, нужно всех задерживать. Подошел к сотрудникам полиции, ребята отвезли в отделение милиции. Сюда приехали депутаты Государственной Думы. Одного из депутатов пропустили. Он переговорил с сотрудниками полиции, там, с начальством. Куда бы мы ни пошли, куда бы наши активисты ни пошли, нас везде задерживают. Я вчера сам раздавал листовки, за мной бежал человек с камерой. И сотрудников полиции там было машины 2-3, то есть там человек 10 примерно сотрудников полиции. Все на что-то, как бы законодательство они свое не знают. Они знают, что надо задержать, и все. А на основе ничего, и пусть разбираются в отделении милиции. Обстановка напряженная. На самом деле, чуть ли не на каждом перекрестке стоят по несколько сотрудников полиции. Сейчас ближе к вечеру будет организован концерт, встреча с депутатами. Полицию свезли не только с Астраханской области, ее свезли из Волгоградской области, с Калмыкии, по-моему, тоже откуда-то приехали. Чаще всего попадаются такие высокие звания, там, начиная от старшего сержанта, от старшего лейтенанта и выше. Рядовых сержантов тут очень мало, на самом деле.
В пятницу Кировский районный суд Астрахани принял заявление Олега Шейна об отмене результатов выборов мэра города и назначил первое судебное заседание на 26 апреля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Осло завершилась первая неделя слушаний по делу ультраправого террориста Андерса Брейвика. Впереди еще 9 недель слушаний. Судебный процесс должен завершиться 22 июня, а окончательный вердикт будет вынесен ровно месяц спустя, в годовщину трагических событий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Всю эту неделю мир следил за происходящим в норвежской столице, где судят Андерса Брейвика. Безбровое лицо террориста примелькалось на телеэкранах и страницах газет, а присутствующие на слушании журналисты протоколируют почти каждое его слово. Открытость судебного процесса над террористом вызывает немало споров как в самой Норвегии, так и за ее пределами. Множество людей считает, что ультраправая риторика норвежского стрелка не заслуживает пристального внимания со стороны медиа. По мнению противников открытых слушаний, запрет на трансляцию речей террориста в данном случае не является ограничением свободы. И все же Андерсу Брейвику дали возможность быть услышанным. Решение предоставить трибуну для выступления самому жестокому убийце в современной истории Норвегии станет весьма болезненным для норвежского общества. Об этом предостерег своих соотечественников накануне начала судебных слушаний премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. В своем интервью телерадиокомпании DR глава норвежского правительства сказал, что норвежцам следует быть готовыми к тому, что в ходе процесса им придется выслушивать оскорбительные и человеконенавистнические высказывания Брейвика. Тем не менее, Столтенберг счел правильным, что террорист получил право высказаться на суде. Отказать Брейвику возможности защищать себя было бы нарушением всех основополагающих правовых принципов. Такая позиция является частью нашего правового общества. Даже наиболее жестокие, провокационные и болезненные точки зрения должны быть представлены в ходе судебного разбирательства. Выразил свое мнение норвежский премьер-министр. Суд над Андерсом Брейвиком поставил норвежские и мировые СМИ перед непростым этическим выбором, насколько детально следует его освещать. Преступление ультраправого экстремиста, имеющее политическую подоплеку, стало одним из самых кровавых событий послевоенной Европе. И очевидно, что освещение процесса представляет крайнюю общественную важность. Но с другой стороны, очевидно и то, что террорист, понимая неизбежность наказания, пытается использовать суд и внимание прессы в качестве трибуны для пропаганды ультраправых идей. Многие редакции решили этическую дилемму, оставив за собой право фильтровать происходящее в зале суда. Журналисты, присутствующие на процессе, ведут твит-репортажи, же, передавая суть высказаний Брейвика и одновременно отвечая на вопросы читателей. Одним из тяжелейших психологических испытаний для выживших, а также родителей погибших на Утое, стало присутствие на процессе по делу Брейвика в городском суде норвежской столицы. Откровения Брейвика, его холодный и спокойный тон, которым он описывает совершенные им зверства, шокируют публику. Многие в зале не могут сдержать рыдания. Он сидит и говорит обо всем этом со всей серьезностью. Это полный сюрреализм. Брейвик живет в своем собственном мире, и все это кажется таким бессмысленным, говорит Джон Хеснес, один из пострадавших во время взрыва в правительственном квартале Осло. Тем не менее, Хеснес, как и многие другие, утешает себя мыслью, что теперь мир получил наглядное представление об истинном облике убийцы. Каролина Винге является одной из участниц молодежного лагеря на Утое, пережившей нападение Андерса Брейвика. Девушке чудом удалось спастись, спрятавшись в холодильном помещении лагерной столовой, в то время как убийца ходил по острову и расстреливал своих жертв. Всю эту неделю Каролина наблюдала прямую трансляцию судебного процесса над Брейвиком на большом экране, установленном в зале суда в городе Тронхейм. Первоначально у девушки не было намерения следить за ходом процесса, но потом она передумала. Конечно, невыносимо трудно слушать все, что он говорит, но я была к этому готова. Я очень боялась, что меня будут преследовать кошмарные воспоминания, если я не услышу объяснения того, что произошло. Если бы я прождала лет 10, а затем наткнулась в интернете на описание того, как шел судебный процесс, я была бы напугана. Поэтому я хочу закончить со всем этим сейчас. Закончить и отложить в сторону раз и навсегда. И даже несмотря на то, что отвратительно видеть массового убийцу, когда он вот так сидит и разговаривает, хорошо то, что я слышу его объяснение. Таким образом, Брейвик для меня становится не опасен. Раньше у меня было много вопросов по поводу того, что произошло. Теперь я получаю на эти вопросы ответ. Говорит Каролина Винге. Одним из важнейших итогов первой недели суда стала информация о том, что на процессе по делу Брейвика будет представлена третья экспертиза его психического состояния. Требования новой экспертизы выдвинули адвокаты потерпевших с целью получить ответ, почему две группы психиатров, проводивших ранее медицинское обследование Брейвика, пришли к противоположным заключениям. Проведение новой экспертизы поручено психологу Ульрику Мальту, который более 20 лет занимается нейропсихиатрией и психосоматической медициной. С большой вероятностью можно предположить, что для многих переживших Утою признание Андерса Брейвика душевнобольным было бы в некоторой степени облегчением. Один из выживших участников молодежного лагеря высказался по этому поводу следующим образом. «Я был бы рад узнать, что в нас стрелял сумасшедший. В моей голове не укладывается, что такое мог совершить здоровый человек». Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30, и на волнах Радио Свобода сейчас краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Ульяновске полиция задержала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова по подозрению в рукоприкладстве. В полицию обратилась местная студентка, которую якобы ударил Удальцов. В Астрахани сегодня пройдет митинг за отмену результатов выборов мэра. В город съезжаются активисты из других регионов поддержать экс-кандидата в мэра от «Справедливой России» Олега Шейна, который вместе со сторонниками больше месяца продолжает голодовку. В Амурской области возбуждено уголовное дело в связи с крупным пожаром в поселке Тыгда по статье о нарушении правил пожарной безопасности. В пятницу там сгорели 47 жилых домов, около 20 других построек. Погибла женщина. Еще один человек числится пропавшим без вести. В Цаговском лесу в Подмосковье произошла массовая драка активистов, выступающих против вырубки деревьев под автотрассу, и сотрудниками частного охранного предприятия. В Казахстане журналист газеты «Уральская неделя» Лукпан Ахмедьяров, жестоко избитый неизвестными, пришел в сознание. Соратники экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по партии «Батьковщина» не исключают, что ее госпитализировали принудительно и требуют допустить к ней адвоката. Вчера поздно вечером Тимошенко была перевезена из Качановской колонии в одну из харьковских больниц. Против лечения премьера в этой клинике возражали немецкие врачи. В Праге сегодня до 10 тысяч человек вышли на марш протеста против политики правительства Чехии. Власти Сирии освободили в субботу 30 задержанных по подозрению в участии в антиправительственном восстании. Освобождение задержанных – один из главных пунктов мирного плана.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. По запросу «Радио Свобода» администрация президента попытается найти документы проверки в отношении действий Владимира Путина по обеспечению Петербурга продовольствием в 1992 году. Тогда депутаты Петросовета обвиняли Путина в злоупотреблениях на сумму не менее 100 миллионов долларов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недавно заявил журналистам, что компрометирующие избранного президента документы не раз проверялись. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
«Радио Свобода» добивается возможности ознакомиться с материалами проверки, проводившейся по документам Марины Салье. Напомню, в марте 1992 года депутаты Петросовета требовали отстранить от должности Владимира Путина, тогда чиновника мэрии Петербурга. Депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье пришла к выводу, что из Петербурга за границу уходили сотни тонн природных ресурсов, редкоземельные металлы, лес, нефтепродукты по экспортным лицензиям, подписанным председателем комитета по внешним связям Владимиром Путиным. Стоимость сырья не менее 100 миллионов долларов. Взамен в Петербург должно было поступить продовольствие, но не поступило. Это, кстати, в 2000 году признал сам Владимир Путин. Правда, своей вины он в этом не увидел. Месяц назад Марина Салье скончалась от инфаркта в глухой деревне, где прожила последние годы. Вскоре после похорон Дмитрий Песков в интервью радио «Коммерсант ФМ» заявил, что документы Салье с бородой, и их неоднократно проверяли. Пресса сообщала только о двух проверках, которые мог иметь в виду Песков. 29 июня 1992 года прокуратура Петербурга в ответ на обращение депутатов вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Впрочем, депутаты тогда на прокуратуру и не надеялись. На вопросы «Радио Свобода» отвечает бывший депутат, член комиссии Ленсовета по надзору за правоохранительными органами Александр Аникин. Доклад Салье, по крайней мере один его экземпляр, должен храниться в архиве ЗАГС Собрания Петербурга, а так ли это?
После того, как Совет был разогнан в декабре 1993-го, архивы Совета свезены на Сенатскую в Госархив и свалены там такой кучей, что не мог разобраться председатель Санкт-Петербургского городского суда в 2000 году. Доклад Салье читался на сессии. Решение Совета по этому докладу было принято достаточно единодушно. Это был, в общем-то, большой перформанс. Гладкову и Салье я вполне доверял в этом вопросе. И сомнений в том, что их доклад достаточно обоснован и подкреплен доказательствами, у меня таких сомнений не было.
Александр Анатольевич, вы входили в комиссию Ленсовета первого созыва по контролю за правоохранительными органами. Как вы оцениваете отказ прокуратуры тогда, в 92-м году, возбудить уголовное дело по обращению депутатов против чиновников мэрии Петербурга по факту злоупотребления полномочиями? Марина Салье даже пишет в одном месте своего доклада о бездействии правоохранительных органов и о том, что не пора ли этим заняться комиссии Ленсовета по надзору за правоохранительными органами.
Я не помню, чтобы мы в комиссии вообще были в восторге от деятельности городской прокуратуры. Прокуратура достаточно раболепно держала себя по отношению к мэрии вообще.
Впрочем, прокурор Петербурга Владимир Еременко тогда обратил внимание мэра Анатолия Собчака на неверное оформление некоторых экспортных лицензий, писала газета «Коммерсант». Больше известно о второй проверке, которую в тот же период проводило контрольное управление администрации президента. По словам бывшего руководителя контрольного управления Юрия Болдырева, были выявлены достаточно серьезные нарушения. В администрацию президента на имя пресс-секретаря Натальи Тимаковой «Радио Свободы» неоднократно направляла письма с просьбой предоставить возможность ознакомиться с материалами проверки контрольного управления по так называемому докладу Салье. В минувшую среду «Радио Свобода» наконец получила ответ по факсу с резолюцией, выполненной руководителем аппарата Тимаковой, о том, что эти данные уже не хранятся в архиве. Скан письма с резолюцией был размещен на сайте «Радио Свобода». Однако в пятницу секретарь аппарата Тимаковой неожиданно сообщила, что документы все-таки поищут, обратившись к Константину Чуйченко, начальнику контрольного управления президента с 2008 года.
В данный момент ситуация такая. Тимакова хочет поговорить с Чуйченко, чтобы запросить, если, ну, в общем, скорее всего, материалов нет, но если можно что-то сделать, она запросит их и получит. Поскольку она будет что-то делать, то в любом случае будет официальный ответ. Максимальный срок в месяц.
Каков срок хранения документов в контрольном управлении? Над этим вопросом размышляет Юрий Болдырев.
эти сроки должны бы устанавливаться, но когда я в 1994 году попросил один нужный мне документ, мне его достали, и на папке было написано просто «хранить по мере необходимости». Вы же понимаете, что если люди принимают решение о сроках, то если они работают тщательно, они просто установили какие-нибудь коротенькие сроки, как по имущественным 3 года. Во Франции 30, у нас 3, да? Ничто не мешало им точно так же установить такие же короткие сроки для хранения документов. Это если они тщательно работали. Если не тщательно, просто вообще, как бы, какая разница? То есть даже если сейчас есть какой-то документ, требующий хранить долго, то наверняка они могли сделать какое-нибудь окошко, которое позволяло документы уничтожать при желании.
Обязывает ли закон показывать журналистам материалы проверок в отношении высокопоставленных лиц? Нет, речь идет лишь о моральных обязательствах, говорит Юрий Булдырев.
Есть счетная палата, и я своей рукой прописывал нормы закона в свое время. И весь период, когда я работал в счетной палате, была постоянно борьба. С одной стороны, за то, чтобы вся информация была открыта, с другой стороны, за то, чтобы все это спрятать, закрыть и открывать только тем, кому что захотим. С контрольным управлением в этом смысле, естественно, сложнее. Контрольное управление – это орган внутреннего контроля внутри исполнительной власти. Строго говоря, до тех пор, пока нет какого-то специального закона, который бы обязывал в прошествии какого-то времени все эти материалы предъявлять обществу, без специальной команды президента, руководителя над начальным контролем управления президента, в принципе, никто ничего никому давать не должен. Кроме общих норм о том, что если я увидел преступление, я обязан сообщить, передать дела в прокуратуру. Поэтому, конечно же, это вопрос более моральный. То есть, если ты чист, тогда возможно журналистам посмотреть материалы, касающиеся тебя. Но у нас нет такой степени щепетильности власти.
Говорил бывший руководитель контрольного управления администрации президента Юрий Булдырев. В администрации президента обещали официально ответить на запрос «Радио Свобода» с просьбой ознакомиться с материалами проверки по докладу Салье до 20 мая. Анастасия Кириленко, «Радио Свобода», Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В Петербурге очередной театральный скандал. Во Дворце культуры «Газа» отказались предоставить сцену Московскому театру «ДОК» для спектакля «Берлус Путин». С подробностями Татьяна Вольская.
Спектакль «Берлус Путин» поставлен в Московском театре «ДОК» режиссером Варварой Фаер по пьесе известного итальянского драматурга Дарио Фо «Двуглавая аномалия». По пьесам Дарио Фо уже поставлено более полусотни спектаклей в жанре комедия дель'арте, политической сатиры, гротеска и буфонады. Сюжет этого спектакля достаточно прост. Берлускони приезжает к Путину в гости пожаловаться другу на свою отставку. И вдруг теракт, покушение на Путина. Однако Владимир Владимирович остается жив, только серьезно ранен, а вот Берлускони погибает. Чтобы спасти жизнь Путина, врачи пересаживают ему правое полушарие мозга Берлускони. В результате получается гибрид Берлус-Путин, который, очнувшись, ничего не помнит, хотя жена и пытается ему растолковать, что к чему. Путин на сцене вспоминает свою жизнь, ласкает Алину Кабаеву, принимает гигантскую дозу ботокса. Его обнаженный торс – это жилетка в виде мускулистого торса, надеваемая поверх одежды. В результате герой постепенно перерождается в домашнего эльфа Добби из «Гарри Поттера». Критики уже определили жанр этого спектакля – политическая сатира в стиле комедия дель арте, причем отметили, что ничего оскорбительного для Владимира Путина в нем нет. Тем не менее, в ДК «Газа» спектакль сыграть не разрешили. Официальных комментариев там не дают. Говорят, например, что все ушли на субботник. Но худрук театра «ДОК» Михаил Угаров сообщил, что ему сказали, для руководства ДК, а руководство это Кировский завод, спектакль попал в разряд нон-грата. Что значит, что Берлус Путин в Петербурге лишился площадки, говорит театральный критик, журналист Елена Вольгуст.
По-моему, эта вещь говорит о том, что кто-то бредит. У нас же многие сейчас бредят, начиная от представителей законодательного собрания и заканчивая, видимо, вот такими сюжетами. Дело в том, что мне очень странен выбор театром ДОК площадки ДК имени Ивана Газа, потому что мне кажется, что туда народная тропа давно заросла. Но, может быть, я не в курсе. Это руководство ДК запрещает московский спектакль по идеологическим соображениям, то это является абсолютно чистым, настоящим, немотивированным бредом.
Не так однозначно смотрит на ситуацию другой театральный критик, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
С одной стороны, если это действительно цензура, это ужасно, кошмарно и так далее. С другой стороны, я, в общем, воспринимаю уже давно Михаила Юрьевича Угарова при всех его достоинствах как такого, в общем, папа Гапона, который склонен к провокациям, к раздуванию скандалов вокруг того, вокруг чего их может не быть. Поэтому настоящую драматургию этого события я оценивать бы не принялась, пока мы не узнали бы действительно правды. А то, что наступление цензуры у нас идет по всем фронтам, это, по-моему, уже не подлежит никакому сомнению, и каждый, кто и с театром, и со СМИ имеет дело, это прекрасно знает, и это как раз надо обсуждать гласно и не в формате каких-то скандалов, а в формате просто обсуждения политики нашей партии и правительства. И то, что цензуруется в прямых и непрямых эфирах, в частности, вот церемония «Золотой маски», я сама, как издатель, уже не раз сталкивалась с такими еще не указаниями, но пожелаю. Чтобы в наших изданиях Петербургского театрального журнала не было того-то и того-то. Пока что стоим.
По мнению Марины Дмитриевской, природа таких внезапных отказов предоставить площадку тому или иному неудобному произведению может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд.
В этом скандале и во всяких других мы ведь никогда не узнаем, кто испугался. И было ли действительно какое-то реальное указание. Потому что страна рабов снизу доверху. И никто этого раба уже себя не выдавливает. Знаете, я очень часто вспоминаю стихи Некрасова. Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Наш народ охотно ложится под розги, когда его еще и не просят. Поэтому кто принял решение, испугалось ли начальство ДК ГАЗа, или они действительно получили какое-то указание, все это хотелось бы знать.
Зато ДК Ленсовета предоставил свою площадку, так что все-таки петербуржцы увидят спектакль.
Значит, это решение не власти, а конкретных руководителей домов, конкретного страха и конкретных людей на конкретных местах. И мы все это прекрасно знаем, что конкретные люди на конкретных местах решают часто больше, чем какие-то указания. 37-й год строился по этому принципу. Ведь люди доносили не с тем, что они получали какое-то указание. Просто природа такая.
В то же время Марина Дмитриевская не исключает, что скандал может быть выгоден и самому театру ДОК для привлечения публики. Стоит напомнить, что одновременно пришли известия об отмене концертов группы ДДТ в нескольких сибирских городах, и руководитель группы Юрий Шевчук связывает это со своей протестной активностью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ульяновске задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов по подозрению в рукоприкладстве. В полицию обратилась девушка, которую Удальцов якобы ударил, когда она пыталась взять у него интервью. Это произошло по окончанию массовой акции коммунистов, протестующих против создания под этим городом, как они говорят, базы НАТО. Удальцов называет обвинение девушки провокацией. В Цаковском лесу в Подмосковье произошла массовая драка активистов, выступающих против вырубки деревьев под автотрассу с охранниками. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на место столкновения прибыли полицейские и стали задерживать экологов. В Астрахани сегодня пройдет митинг за отмену результатов выборов мэра. В город съезжаются активисты из других регионов поддержать экс-кандидата в мэры Олега Шейна, который вместе со сторонниками более месяца продолжает голодовку.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В издательстве «Время» вышел «Текущий момент» – сборник драматургии Виктора Шендеровича. В него вошли как уже поставленные пьесы, так и те, которые по разным причинам едва ли смогут появиться на российской сцене в ближайшее время. С автором беседует мой коллега Юрий Васильев.
В сборник «Текущее время», который издан в издательстве «Время», вошли несколько пьес, которые, собственно говоря, часть из которых уже идет, многие из которых шли на подмостках, какие-то, может быть, еще будут идти. Особняком стоит там пьеса «Петрушка», это пьеса 2007 года, это политическая клоунада, клоунада для драматического театра. Главный герой пьесы, Петр Петрович, просыпается однажды утром, обнаруживает, что он президент Российской Федерации. Это такая тихая...
Он Дмитрий Анатольевич.
Нет, он не Дмитрий Анатольевич, он скорее Владимир Владимирович. Там очевидный прототип. Написавший, я сделал с ней то, что делают драматурги с пьесами, я ее начал показывать в театры. Я пишу об этом в предисловии, я хотел произвести впечатление, мне это удалось. Сильное впечатление, видимо, потому что многие мои ресаты просто не вышли со мной на связь. Хотя бы были с ними...
Прочитав пьесу,
просто как-то вот просто не ответили. Не то, что там не поставили ее, а просто не ответили. Как-то вот ушли в подполье. Замечательным образом среагировал один очень известный, замечательный, интеллигентный московский режиссер, очень известный, который, позвонив мне, сказал дословно: «Витя, я не могу на это пойти, у меня семья, театр».
Да, мне же помогают с театром, они же...
Да. Нет, просто он сказал, у меня семья и театр, сказал он. Возникло на секундочку ощущение, что я предложил ему положить там мешок с тротилом на пути следования кортежа. Между тем, я написал просто пьесу и жду с нетерпением, когда все-таки наступит в любезном отечестве такое время, когда ее можно будет поставить, эту пьесу.
К вопросу о смешном или некоторые аспекты смешного в Владимире Владимировиче Путине. Что в нем смешно?
Во-первых, я говорю, чтобы не было ощущения, что вот он смешной, а остальные нет. Я думаю, что смешное есть в каждом человеке. Я думаю, что самое смешное, если говорить о смехе таком настоящем, почти трагическом смехе, самое смешное, конечно, это несоответствие. Люди, идущие наверх, воспринимающие это как мессианство, как избранничество, как судьбу с самого начала. Там не 50 лет узнающие, что они политики, а с юных лет идущие. Они постепенно набирают, как боксеры, переходят или штангисты, переходят из весовой категории в другую весовую категорию. Постепенно. В данном случае менялась не весовая категория, а вдруг резко щелчком поменялся статус. Незаметный чиновник, мягко сказать незаметным, потом, когда все это случилось, все пытались вспомнить, где же он за плечом у Собчака. Был какой-то Володя, который там за плечом. Такой совсем какой-то блеклый, незаметный. Да, был такой Володя. Немногие сразу вспоминали имя. Такой он, ну, он и был при Собчаке. Он как на фоне солнца, да, он его было совсем не видать. И в этом была его, собственно, и работа его была в том, чтобы быть незаметным. И когда вдруг это происходит с таким человеком, вот эта внутренняя попытка ощутить себя в другой весовой категории и комплекс страшности. С этим, разумеется, у кого бы ни был комплекс, да, вот тебя разбуди завтра и скажи, что ты президент Российской Федерации. Я думаю, любой из нас сойдет с ума. Да? Вот это действительно очень любопытно, что с человеком происходит. И это смешно. А дальше происходит забавное. Дальше человек осваивается и начинает верить в собственный пиар. Это то, что произошло с Путиным. Второй этап клоунады этой. Он же сам, те люди, которые его, собственно говоря, за ушко да на солнышко волокут к власти, эти самые люди создают ему вот этот вот немыслимый, мы помним, да, наше телевидение 10-летней, 12-летней давности, вот этот спаситель Отечества. И дальше начинается забавная совершенно история, когда человек вдруг начинает в это верить. Можно говорить о том, что человеку вроде бы даже отказывает разум, потому что уж он-то лучше других знает, как это делается. Он лучше других знает, что это рукотворное. И тем не менее...
Он сам это заказывал.
Он сам, ну, даже не он заказывал, ему это заказывали.
Его именем, окей.
Его именем, да, его именем это... Да, даже не он, конечно. Но в какой-то момент человек начинает в это верить сам. Человек начинает серьезно относиться к словам, которые... Он же сам и написал, да, или ему написали. Он вдруг начинает... Этот момент, кстати говоря, тоже есть в этой пьесе, когда бывший спичрайтер, когда вдруг этот человек начинает говорить какими-то пышными словами, отвязавшийся спичрайтер напоминает ему, что это он же ему и написал. И про Великую Россию, и про Русскую Руку. Это все я написал. Сам юмор нулевых... Вполне себе желчный и трагический юмор нулевых, если говорить уже не о Путине, а именно о нулевых, о России. Вот в этом чудовищном несоответствии происходящей деградации, потому что это, безусловно, деградация,
и нарастающего ощущения собственного величия, абсолютно наркотического, абсолютно загнанного, так сказать, в вену этой останкинской иглой. Когда мы видим вот эту вот пену гордости, да, когда мы видим эти раздутые ноздри, и это совершенно искреннее ощущение величия...
То есть ни один детектор лжи ничего не покажет.
Да. Люди действительно ощущают собственное величие, сидя в полном ничтожестве. Руки растут по-прежнему из того же места. Мы по-прежнему собираем «Жигуля», не «Мерседес». Мы по-прежнему научились пользоваться айфонами, но мы изобретены эти айфоны не здесь. Мы по-прежнему ничего миру качественного, кроме водки и женщин, даже нефть у нас хуже. Мы ничего качественного в мир представить не можем. И при этом невыносимая, захлебывающая, захлестывающая, так сказать, гордость. Вот это, конечно, смешно. Этот процесс прямо связан с путинским десятилетием и с именем Путина. Разумеется, это не им придумано. Разумеется, никто не изобретал никакого
просто велосипеда. У каждого явления есть имя.
Да. Просто у каждого явления есть имя. И, скажем так, в каждое время у одного и того же явления в разное время есть имя. Ну, когда-то, то, что когда-то называлось Малюта Скуратов, сегодня может называться Сечин. Ну, допустим, да. Но в принципе, да, вот опричнина и опричнина. Каждое время называет какую-то вечную вещь своим именем. И вот совершенно удивительным образом имя, вдруг десятилетие российское, получило имя человека, о котором Россия на грани этого десятилетия еще просто не подозревала. Это смешно.
С писателем-сатириком Виктором Шендеровичем беседовал мой коллега Юрий Васильев. И завершает нашу программу «Спортивная панорама». На уходящей неделе были сыграны первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
В более высоком по статусу турнире Бавария в Мюнхене выиграла у мадридского Реала 2-1, а Челси в Лондоне победил Барселону 1-0. В Лиге Европы мадридский Атлетико взял верх над Валенсией 4-2, а Спортинг в Лиссабоне выиграл у Атлетико из Бильбао 2-1. Начнем с Лиги Чемпионов, турнира, в котором испанские клубы наверняка не потеряли шансы на выход в финал. Ситуацию анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Нужно отметить, что Реал, конечно, сыграл все-таки в полную силу. То есть это не тот случай, когда прагматичный ум Мауриньо посчитал, что нужно сыграть аккуратно и осторожно. Просто Бавария, наверное, продемонстрировала лучшее, на что она способна, и заслуженно добилась успеха. Хотя это успех не без привкуса горечи, потому что всего один мяч преимущества Реал забил на чужом поле. Это безусловный фактор в пользу Реала, тем более, что он, в общем, посильнее по игрокам. Но при этом, как я и говорил изначально, Баварии не нужно списываться со счетов. Она, неудачно играя на домашней арене, на европейской, демонстрирует вполне убедительный футбол. И я бы сказал, что шансы примерно равны.
А каковы шансы в паре Челси-Барселона? Как обычно, у Барселоны было большое игровое и территориальное преимущество. Огромный перевес по количеству ударов по воротам. Однако Челси забил единственный мяч. Но хватит ли его для победы по итогам двух встреч?
Барселоне, по большому счету, свой футбол показать не удалось, при том, что, безусловно, она контролировала мяч, как она обычно это делает, примерно 70% времени. Но это нормальный показатель для этой команды. Она играет в контроль мяча. Другое дело, что у Челси тоже было достаточно моментов для взятия ворот. И команда, в принципе, использовала далеко не все, что у нее было. Поэтому мне кажется, что Роберто Ди Маттео отчасти нашел противоядие. По крайней мере, выиграв 1-0 дома и демонстрировав такой солидный футбол, можно ехать на Ноу Камп, наверное, с определенной долей оптимизма. Хотя, конечно, Барселона лучшая команда в мире. И, конечно, все равно ее шансы на победу предпочтительнее, потому что у нее игра атакующая, и она практически всегда создаст какое-то количество моментов, нужных для голов. Другое дело, что в первом матче с Челси, мне кажется, впервые им противостоял серьезнейший соперник, который их лишил отчасти того куража, который у них есть обычно.
В этом году может получиться, что в финалах обоих Еврокубков сыграют испанские команды. Как минимум одна команда уже будет. Это либо Атлетико из Мадрида, либо Валенсия. Ведь кто-то из них выйдет в финал Лиги Европы. В этом турнире сейчас остался единственный не испанский клуб, португальский Спортинг. Как бы вы оценили его шансы на выход в финал и ситуацию в Лиге Европы в целом?
После первого раунда, мне кажется, шансы Спортинга повысились. Хотя все равно я продолжаю считать, что эта команда наименее вероятный финалист. Если не учесть, конечно, того, что Атлетико Мадрид крупно выиграл у Валенсии, и что ее шансы теперь тоже понизились и сильно. Но, с другой стороны, ответная встреча дома 2-0 можно и выиграть. Но Спортинг
мне кажется, прыгнул выше головы, забили потрясающие по красоте и эффективности голы, чего с ними обычно не бывает. И при этом очень плохо сыграл Атлетик из Бильбао. Но при этом обычная, опять же, игра этой команды, она гораздо более сильная и впечатляющая. И футболисты там есть такие, в том числе и Фернандо Льоренто, которые должны свой 1-2 гола за игру обычно забивать при достаточном количестве моментов. Но мне кажется, что моментов было у Атлетика немного, и они переоценили свои силы, либо недооценили Спортинг.
В составе Спортинга играет российский легионер Марат Измайлов. Как можно оценить его игру? Может ли он помочь российской сборной на чемпионате Европы?
Я думаю, что Марат Измайлов проводит все матчи в Лиге Европы на достаточно высоком уровне. А что касается сборной России, то это немножко другая игра и другой футбол. Тут, возможно, даже играют роль не совсем футбольные факторы. Мы этого не знаем, потому что часто бывает так, что футболист в Европе играет, у него неплохая пресса, в том числе Дмитрий Булыкин, известный пример из Аякса, а в сборной России его совершенно не видят. Так что я думаю, что это потенциально, да. А что там у них в голове, у господ адвоката и прочее, нам же это сами неизвестно.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. 24 и 25 апреля определятся финалисты Лиги Чемпионов, а 26 апреля – Лиги Европы. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Спортивная панорама завершила программу «Время свободы», но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет передача «С христианской точки зрения». Чем опасно для церкви пожертвования, подарки, дары? С христианской точки зрения опыт разных конфессий в борьбе с подарками обсуждают римо-католик Владимир Юликов, протестант Олег Козырев, православный Александр Зорин. Ведет передачу, как всегда, Яков Кротов. Он обращается к нашим слушателям с такими словами: «Подарите вопросы нашим гостям». Программа «Время свободы» завершена. Для вас работали продюсер Марк Штильман и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будет обжалование в Мосгорсуде однозначно, и сейчас подаем в
Европейский. Мы не готовы заранее судить, будет ли успешной реализация этого плана.
Что первоначально намеревался совершить 3 взрыва.
Соответственно, и должно быть наказание, как за босс экстремизм.
Экспертами станут не только гражданские активисты и политики. На занятия приглашены чиновники и сотрудники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.